Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Ровно 2 года назад в этой же студии мы с писателем Леонидом Млечным отмечали, если можно так выразиться, 40-летие прихода к власти Леонида Брежнева. А хотели бы наши слушатели еще разочек прожить при Леониде Ильиче? Такой вопрос задал тогда аудитории «Радио Свобода» Леонид Млечин. По звонкам получалось, что нет, не хотели бы наши слушатели вернуться в то время. Прошло 2 года, и в канун столетия Леонида Ильича теперь уже социологи Фонда «Общественное мнение» провели аналогичный опрос. Респондентов спросили, хотели бы они вернуть страну в тот исторический период, когда ее возглавлял Брежнев, со всеми отличительными чертами и особенностями жизни тогдашней. И перевес тоже оказался на стороне противников такого путешествия в прошлое. 36% опрошенных высказались за него, 42% против. Разумеется, это средние цифры. Если разбираться по возрастным категориям, то среди молодежи резко доминируют противники возврата в брежневское время. Среди тех, кто старше 55 лет, наоборот, преобладают сторонники такого возврата, а в среднем возрасте голоса разделились почти поровну. Однако же, в общем, я подчеркну, большинство против возврата в брежневские времена. И при этом, я не знаю, считает ли это парадоксом, 61% опрошенных считают годы правления Брежнева благополучным временем для страны, и только 17% неблагополучным. 50% россиян считают, что Брежнев сыграл положительную роль в истории страны, и 16%, что отрицательную. И все эти цифры вдохновляют обозревателя газеты «Время новостей» Семёна Новопрудского на заголовок его колонки «Брежнев с рейтингом Путина». Послушайте, как он комментирует эти приятные для памяти Леонида Ильича результаты опроса.
Благодаря рекордным нефтяным ценам и относительно вегетарианскому нраву, Леонид Ильич остался в памяти первой и последней Олимпиады в Советском Союзе, невиданной дотоле пепси-колой, смешным своим старческим выговором, который народ пародировал в анекдотах, страстным поцелуем со своим коллегой из ГДР Эриком Хоникером, спокойствием и предсказуемой размеренностью повседневной жизни. Карательную психиатрию, аресты политзаключенных, хронический дефицит отдельных видов продовольствия в магазинах люди не помнят. К дефициту привыкли, аресты их не коснулись, ибо по массовости были несопоставимы со сталинскими, а программа «Время» о реальной жизни при Брежневе, как, впрочем, и сейчас, не рассказывала.
Если опять-таки обратиться к цифрам опроса, окажется, что это достаточно точное наблюдение. Социологи замечают, что респонденты довольно охотно откликнулись на просьбу пофантазировать и выделить те отличительные черты жизни того периода, когда страну возглавлял Брежнев, которые они перенесли бы в наше время. Понятно, что чаще всего люди говорили, что хотели бы перенести в сегодняшний день бесплатное образование, здравоохранение, полную занятость, низкие цены, достойные зарплаты, вот почему-то очень многие считают достойными тогдашние зарплаты, и пенсии, бесплатное жилье. Однако же просьба назвать черты брежневских времен, которые им не хотелось бы переносить в день нынешний, вызвала куда меньше энтузиазм. Вот там на ту первую просьбу откликнулись 2/3 опрошенных, а здесь только треть. Причем 18% из этой трети говорили о товарном дефиците, очередях и талонах. Только 6% упомянули отсутствие свободы слова и политический диктат. И 3% железный занавес. Очень похоже, что с оценками сегодня в сегодняшней эпохе происходит примерно то же самое. Может быть, поэтому в половине газетных материалов, которые вышли в эти дни по случаю юбилея Брежнева, проводятся параллели между тем временем и этим. Очень по-разному они проводятся, с разным настроением. Георгий Бофт в газете «РУ» приводит данные ВЦИОМа, уже не Фонда общественного мнения, другие немножко данные другой организации, ВЦИОМ, согласно которым Леонид Ильич Брежнев впервые за последние десятилетия к своему вот этому юбилею стал по опросам вторым по популярности советско-российским руководителем. На первом месте, и это очень радует Георгия Бофт, он это подчеркивает, все тот же Владимир Владимирович Путин, причем с большим отрывом, и Бофт добавляет, что от себя лично он, конечно, отдал бы пальму первенства Путину. Ну, а дальше он мечтает, так, достаточно иронично, конечно, о том, как было бы здорово совместить все хорошее, что было в обеих эпохах. Соответственно, колонка называется «Владимир Владимирович Брежнев». Павел Кобер, обозреватель журнала «Эксперт Урал», пишет колонку там, на Урале, под аналогичным названием «Брежнев сегодня», но с другим настроением, с другим подходом. Давайте послушаем.
У нас появился новый Брежнев. Попробуем сравнить брежневскую стабильность и путинскую. Что им предшествовало? В первом случае голод, репрессии, жесточайшая война, разруха, хрущевские шарахания от одной авантюры к другой. Во втором – распад Советского Союза и ельцинское лихолетие. Как Брежнев, так и Путин, в отличие от предшественников, по головам не шли. Власть досталась им неожиданно, как дар небес. В обоих случаях наши стабилизаторы от имени правящей элиты заключили с населением негласный и неформальный договор. Народная лояльность к существующему политическому режиму и экономической системе в обмен на высокий уровень общественного благосостояния. Правда, в сравнении не с западными странами, а с собственной державой, но десятилетием ранее. Откуда Леонид Ильич брал деньги на покупку лояльности? Оттуда же, откуда и Владимир Владимирович. Оба периода стабилизации чудесным образом совпали с повышением мировых цен на нефть. Но, пожалуй, самое неприятное в схожести Брежнева и Путина в том, что правящего ныне стабилизатора окружает очередная команда целовальщиков. Это я о пресловутом третьем президентском сроке.
Итак, в чем общее и в чем различие между брежневской и путинской эпохами? Это вопрос, который мы задаем сегодня слушателям и гостям нашей программы. Телефоны прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода», я представляю гостей. Это публицист, журналист канала ТВЦ Леонид Млечин. Вот через два года. Здравствуйте, Леонид. И с нами обозреватель РИА Новости Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Мы продолжим разговор после анонса.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею, то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Кто не помнит, сегодня 100 лет Леониду Ильичу Брежневу, вот именно сегодня, хотя уже шум стоит так давно, что уже все запутались, когда же, в конце концов, этот день рождения. Итак, у вас в гостях Леонид Млечин и Андрей Колесников, журналисты, и мы разбираемся, в чем общее, в чем различие между брежневской и путинской эпохами. Пишите нам на пейджер, телефон включаем позже. Леонид, ровно два года назад я вам тоже задала этот вопрос, вот как не слушателям, а вам лично. И вы назвали тогда два отличия. Вы ответили, что первая параллель состоит в том, что Брежнев начал свое руководство страной с установления вертикали власти, ну вот и Путин, видимо, а второе – это забота о патриотическом воспитании, такая ложно понятая. За эти два года добавилось еще что-то общего?
За эти годы добавилось ощущение, что людям, как и тогда, так и сейчас нравится такое правление, потому что оно снимает с человека ответственность. Что так нравилось вот при Леониде Ильиче после Хрущева, что так нравится при Путине после Ельцина? Ощущение прогнозируемости. Вот тогда было особенно понятно, твоя дорога ясна. Школа, комсомол, институт, партия, дальше работа. Груз ответственности за свою жизнь, за своих детей, все это с тебя снято. Потому что все обеспечено, все продумано. Вот ты пройдешь этой дорогой без особого напряжения. И это здорово на самом деле для многих людей, не наделенных внутренним каким-то таким вот стремлением самому устроить свою жизнь. Это очень здорово, это очень приятно и очень комфортно. И бывают периоды в истории, когда человек выдергивает и говорит, ну ты сам должен, ты сам решай свою судьбу, определяешь же будущее своих детей, а если ты не привык к этому, а если тебе это не заложено, это тяжело. Вот такой период был при Хрущеве, который был суматошным, живым человеком, искренним, он понимал, что что-то нужно сделать. Между прочим, лучшие годы подъема экономики, вот сейчас экономисты посчитали, приходится на хрущевское десятилетие. И при Ельцине ведь тоже открылась возможность самому определять свою судьбу. Оказалось тяжело и неприятно, и не хочется. Вот сейчас мы вернулись в это комфортное ощущение. Все нам за нас думают. Смотрите, какой вот интересно. Ведь в советские времена при голосовании ведь можно было вычеркнуть фамилию кандидата-то. Зашел, зазнавечку вычеркнул. Ведь не вычеркивали. Не вычеркивали. Это был своего рода договор с властью.
Откуда вы знаете, что не вычеркивали? Нет,
и в комиссию ж ходили люди. Это было, не вычеркивали. Минимально было. Не вычеркивали. Зачем? Это договор с властью. Вот вы хотите, чтобы мы проголосовали. Мы пошли проголосовали. Зато перед этим...
Зачем же ее подводить, да, власть?
Нет, зашел агитатор. Я говорю, у нас, извините, в подъезде грязь. И пока вы не уберете или отопление там не почините, я голосовать не пойду. И исправляли, и прибирали перед перед выборами. И сейчас тоже люди хотят этого договора. Вот мы голосуем, хорошо, вот мы сейчас за вас голосуем. Тогда мы знаем, мы к вам придем, если что случится, тут да, яма провалится, отопление отключат. А так куда мы пойдем? Вот это не самостоятельность, отсутствие привычки к самостоятельности, неспособность определять свою жизнь. Мне кажется, главное, что заставляет людей любить Леонида Ильича и Владимира Владимировича.
Угу. И Андрей Колесников, что общего, мы пока говорим об общем, что общего вы видите там и там?
Я бы сказал, что я бы все-таки различал внешнее сходство и внутреннее различие. Внешнее сходство действительно в как бы стабильности. Тогда стабильно, сейчас стабильно. Но нынешняя стабильность, она не очень комфортна, она требует от человека большой суеты. При Брежневе, это может быть даже более позитивное свойство брежневского режима, правила-то не менялись, в общем, практически. Правила меняются сейчас. И особенно в той части, которая касается, допустим, предпринимателей, да, которые вынуждены адаптироваться к постоянно изменяемым правилам. Тогда достаточно было соблюдать некие писанные или неписанные кодексы поведения, не быть диссидентом, не разговаривать на непростые темы публично. И можно было прожить всю свою жизнь совершенно спокойно, никто бы и не тронул, и двигаться по этой самой предсказуемой цепочке 120 рублей, 150 рублей.
Пенсия, соблюдая правила игры. Соблюдая
правила. В этом, конечно, вот это та самая комфортность эпохи, о которой сейчас вспоминаю с ностальгией. Это равенство в нищете, но в предсказуемой нищете, в отсутствии необходимости конкурировать с кем бы то ни было. Это действительно очень удобное существование.
Угу. А что же отличного тогда от той? Вот что, в чем разница? В хорошую сторону нынешней эпохи, а то и в хорошую. Давайте с хорошей начнем.
Нет, ну тут.
Можно, собственно, и не начинать с хорошей, как хотите, можете ею закончить.
Нет, на самом деле разница колоссальная, но все-таки действительно жизнь переменилась. И хотя осуществляется сейчас то, что называется обратным курсом, но уж совсем обратно-то не вернулись. И ни один человек, который сегодня хорошо добро вспоминает Брежнева, на самом деле в реальность брежневской жизни сегодня вернуться бы не хотел. В реальности
это же. Ну,
конечно, нет, он хотел бы вернуться. На 40 лет моложе быть, и я бы тоже, наверное, уже хотел бы, вот, и это когда еще к врачам не ходили, и это, собственно, лекарства не... Вот, это все хотелось бы, но на самом деле реальность-то нет. Ну, жизнь полностью переменилась, конечно, она наполнилась, она стала почти нормальной, и вообще говоря, еще шанс есть, что она и станет нормальной. Но я бы хотел сказать одну вещь, вот, на мой взгляд, очень важную, знаете, вот, брежневская эпоха, вот сейчас никто не вспоминает, самый ужас ведь состоял не только в том, что ничего не было того, что нужно было для нормальной жизни, это была эпоха тотального вранья, когда вот люди врали друг другу, вот садятся, вот несколько человек, и начинают друг другу врать в глаза, потому что так надо говорить. Я помню, я учился на факультете журналистики, что-то мы, выходя, о чем-то заговорили, разговор как-то нас пошел в какую-то сторону, один: стоп, ребята, не надо этого говорить. Эта эпоха тотального вранья была эпохой тотального разложения чудовищного. Говорят, вот, знаете, там, в эпоху перестройки или при Ельцине люди разложились. Нет, полное моральное разложение произошло во времена Брежнева, когда люди вот видели, что человек врет, вот знает, что он говорит не так, и все кивали головой, привыкли к этому страшному двоемыслию. И последствия этого морального разложения ощущаются и по сей день.
Вам не кажется, Андрей, что сейчас же вот Леониду Ильичу наши слушатели возразят и скажут: нет, тогдашняя эпоха была чище, морально чище, как раз наоборот?
Ну, может быть, и возразят, но все равно Леонид Ильич в этом прав. Беда в том, что сейчас вот эта ситуация двоемыслия, она все-таки потихонечку начинает воспроизводиться, что совершенно ненормально в современном мире, да, когда вы поговорите вот там с какими-нибудь высокопоставленными молодыми чиновниками, тоже администрации президента или правительства. Все образованные, все умные, все понимают, все выросли уже в обстоятельствах рынка. Ну вот, считаю, что это так надо, надо говорить иначе, но нужно поддерживать этот самый курс, что это важно в интересах государства. Никогда столько не вспоминали последние 15 лет об интересах государства, которые, как правило, не совпадают с интересами конкретного человека, с интересами нации.
Слушай, как начинаешь врать, так обязательно вспоминают про интересы
обязательно
государства.
Обязательно вспоминают интересы государства. Кто это государство-то? Кто оно теперь? Какая башня Кремля государства? Какой его адрес и улица?
И вообще, почему надо обязательно, когда говорить об интересах государства, обязательно врать? Вот почему это так связано-то между собой, да?
Ну, может быть, кому-то кажется, что это не такое уж и вранье, с другой стороны. Что вот, да, есть же люди, которые с пены у рта отстаивают интересы государства. Вы их же их даже и знаете, этих людей. И, может быть, им кажется, что они не врут, и они сами себя в этом убедили.
Не интересы государства они отстаивают, это
не
точно.
Думаю.
Вот вопрос, что он-то сам про себя в этот
интерес
момент думает.
Интерес государства
в рыночной
экономике – это просто поддерживать правила игры, правильно, да? А когда государство начинает играть на этом рынке, значит, оно зарабатывает. Значит, те люди, которые зарабатывают за счет интересов государства, превращают интерес государства в свой личный интерес, шкурный. Как говорил в советском фильме, не путай свою шкуру с государственной.
Свою
Что тогда в том времени было объективно лучше? И вот безотносительно там, к уравниловке, к этим каким-то популистским мерам, к этим ценам на нефть. Что объективно лучше? Было что-то такое, что хорошо бы действительно сюда перетащить по-настоящему?
Знаете, я думаю, что это очень индивидуализировано.
То есть
у каждого,
ну, для вас, давайте
у каждого,
хорошо.
Кто жил в той эпохе,
давайте
было
вас.
Что-то такое.
Давайте.
Для меня это вот детство и юность, да.
Нет, ну это мы не перетащим.
Приятные, так сказать, воспоминания. Перетащить это невозможно. Ощущение полного покоя, так сказать. Не было никаких особых проблем у меня в то время. На самом деле, мне кажется, что очень важная тогда штука была. Это вот...
Так это спасибо родителям, может, и не Брежневу, что у вас проблем-то
да.
не было. Всякие дети были в те времена.
Несмотря на то, что образование, конечно, было сильно идеологизировано, но
крепким.
Образование, мне кажется, вот базовое образование было хорошим. Особенно в технических отраслях, что мне совершенно недавно, я гуманитарий. Мне в той атмосфере, как ни странно, нравилась вот эта ситуация двоемыслия, когда вот эти все там машинописные копии, это бесконечное чтение там Пастернака, перепечатывание там «Альманах Метрополь». Страшно нравилось это, значимость собственной личности повышалась, ты это доставал, ты мог.
Секретные игры вот такие,
ты был в этом смысле выше других, образований и так далее. Сейчас этого добра навалом, пожалуйста, бери «не хочу», так в основном «не хочу».
Ну, это как вот наш слушатель, который ужасно тоскует по временам, когда радио свободно, может быть, под подушкой. Ну, как вам? Вас теперь неинтересно слушать без подушки, вот, спокойно вещать, вот, что это такое, мы вас больше не слушаем. Только под подушкой.
Парадоксально, очень индивидуальная вещь, глупость абсолютная. Но
нет, были так. Позитивные вещи, но связанные не с тем, что был социализм, был Брежнев, а просто, к сожалению, развитие общества, оно очень много позитивного приносит с собой, но и некоторые негативные стороны. Я знаю, условно говоря, не было СПИДа, не было автомобильных пробок. Уровень преступности объективно, просто объективно он был ниже. Действительно, меня его совсем маленького отпускали гулять, поскольку я не мог достать до кнопки звонка, то родители просто не закрывали дверь. Но это не было связано с социализмом. Просто это было много лет назад. Уровень преступности объективно был ниже.
А что обеспечивало низкий уровень преступности тогда?
К сожалению, в городах преступность растет, к сожалению, по мере развития городов и общества. Ну что делать?
То есть не развитие общества.
Одно из негативных последствий развития цивилизации есть рост преступности, болезни там, и всего прочего. Ну что, разрушение экологии, ну что поделаешь.
Как вы оцениваете, само празднование этого столетия? Вот я, возвращаясь тоже в детские годы, вспоминаю, что при Брежневе было у нас одно очень важное столетие Владимира Ильича Ленина в 1972 году. Правильно? Ничего не путаю? Ну, конечно, ничего не путаю. Как я могу перепутаться-то? И все наши папы и мамы, по-моему, получали медали. Все получали подряд медали к столетию Ленина. Это отмечалось
так,
что... Не все,
только отличившиеся.
Ваши не получили.
Нет, мой папа получил, но отличился.
Богу,
а мама не получила, она еще не успела отличиться.
Обидели человека. Да. Не успела. Наверное, она теперь плохо
относится. Она не успела отличиться.
Не успела. Но она молодая, наверное, очень была, хотя мне тоже. Ну, неважно. Короче говоря, все помним, как это было. Это было широко торжественное в течение, по-моему, 2 лет накануне этого столетия. Как вам теперь кажется, достаточно ли нынешняя власть уважила ли память Леонида Ильича? Пожалуйста, Леонид.
Надо уваживать совершенно память Леонида Ильича.
Ну, надо, не надо, мы не обсуждаем. Я просто спрашиваю, как было, вот как сейчас к этому мы подошли столетию?
Я думаю, что, ничто так не повредило репутации Владимира Ильича Ленина, как празднование столетия, потому что довело людей до чудовищного, до анекдота. Вы помните, там одеколон, запах Ильича, трехспальная кровать Ленин с нами, часы с кукушкой, Ленин выбегает и кричит ку-ку и так далее. Все это, конечно, я же помню. Боже мой. Это и погубило Владимира Ильича, который, в общем, был достаточно интересной исторической личностью. Поэтому такого рода празднование губит все. А вот на самом деле я-то, как человек, интересующийся историей, очень рад, что внимание привлечено к Брежневу, что фильмы про него, что пишешь, там остатки воспоминаний тех, кто его еще помнит, что все это появилось, потому что надо же сохранять историческую эпоху и хранить память о том, что было, отчетливо понимая, что и как было.
Ну, в этот весь продукт совокупный, как оцениваете, что это все-таки так, такая продукция нацелена на побуждение ностальгических настроений у людей, или всего лишь, ну, слепок эпохи, не более того, сухой, честный, объективный? Я просто все не смотрела, но вы наверняка смотрите, вы же пристрастный зритель.
Ну, вы знаете как, поскольку делает это в основном наш брат-журналист, то его интересует, возможно, сказать, что-нибудь такое особо интересное, поэтому такой глубокий, реальный анализ личности Леонида Ильича и эпохи, он, конечно, сильно отстает. Его еще по-настоящему не хватает.
Андрей Колесников, вам кажется, государство как сейчас, государство, как эту личность расценивает? Так, чтобы хорошо бы убедить граждан, что было там и хорошее, и напомнить то хорошее и светлое, или как-то никак достаточно равнодушно отнеслось оно к этому юбилею, например?
Я думаю, ну, собственно, так оно и есть, наверное, да. Государство относится к этому абсолютно нейтрально и безразлично. Нынешняя власть не может извлечь из этого серьезный пиар. И именно поэтому она относится к этим вещам достаточно безразлично. В какой-то степени она могла извлечь пиар там, из сталинской эпохи, из чего-то еще. Мы это все помним, когда появлялся советский гимн сталинский, и он стал гимном Российской Федерации. Ну, это всего лишь один из многочисленных, я бы сказал, примеров. Там есть что эксплуатировать. Больше того, не смогли извлечь из этого пиаровской пользы для себя коммунисты. Которые, у которых было постановление еще летнее, вот,
о праздновании
они хотели провести серию мероприятий, но мероприятия эти прошли как-то незаметно, поэтому, собственно, те, кто отреагировал, это действительно журналисты, но у журналистов функция такая, попытаться осмыслить большую эпоху, все-таки 100 лет Брежнева это серьезная дата, эпоха того заслуживала в том смысле, что она была огромная, она была длинной. Она была законченная, системная, она началась вот тогда-то и закончилась тогда-то. 18 лет — это серьезный срок. И, в общем, действительно, брежневский социализм — это была особая цивилизация. Мы, когда вспоминаем социализм или коммунизм, мы в основном вспоминаем, конечно, брежневскую эпоху. Сталинская стояла особняком, эпоха там 30-х годов тоже особняком, война это совершенно другое, Хрущев это нечто третье или четвертое. Брежневская эпоха, она безусловно особая, и действительно она воплотила в себе вот все основные черты того, что мы называем советской цивилизацией.
Но она особо еще и потому, что ее лучше помнят это вот поколение, сейчас среднее.
В том числе. Видите, что празднование не получилось, потому что личность Леонида Ильича, хоть и нехорошо это говорить в день рождения, была совершенно ничтожной. Я прошу прощения, он был человеком милым, заводил, хорошо умел ладить с друзьями, был хорошей компанией, но как политический деятель, это была совершенно ничтожная фигура.
Ну ладно, прощения попросили, и хорошо. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей. Объявлю, что в час дня вы услышите программу «Человек имеет право», «Право на труд». Участвуют председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шматов, директор радиостанции «Маяк» Радик Батыршин и студенты столичных вузов. Ведет эту программу Карен Агамиров, а мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. В Японском море успешно завершилась операция по спасению российского рыболовецкого судна «Тибрику», на борту которого находились 18 человек. Сигнал бедствия с судна поступил в понедельник. В секторе Газа произошло новое столкновение между сторонниками лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса и полицейскими, которые подчиняются правительству, сформированному радикальным движением «Хамас». Убит активист «Хамаса», несколько человек получили ранения. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсуждают сегодня на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. Прежде всего, речь пойдет о положении в палестинской автономии, Ливане и Ираке. Уровень насилия в Ираке растет, сообщает Министерство обороны США. По его данным, к середине ноября боевики совершали в среднем за неделю свыше 950 нападений на американских военных, иракские силы безопасности и мирное население. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. Первый день проходящих в Пекине многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи завершился безрезультатно. Президент США Джордж Буш подписал соглашение, позволяющее Соединенным Штатам поставлять Индии ядерное топливо и ядерные технологии в мирных целях. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене Вандер Линден.
Канада вводит торговые санкции против Белоруссии в связи с нарушениями прав человека и принципов демократии в этой стране. Ограничения не затронут гуманитарных поставок. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях публицист, журналист канала ТВЦ Леонид Млечин и обозреватель РИА Новости Андрей Колесников. В чем общее и в чем различие между брежневской и путинской эпохами? Это вопрос, который мы задаем сегодня слушателям и гостям нашей программы. Телефон прямого эфира включаем. 8 800 222 12, единый и бесплатный для всей страны. А также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свободы. И я читаю сообщения, которые уже пришли за то время, пока мы разговаривали. Чтобы сравнивать эпохи, надо приводить цифры. Эпоха Путина по всем параметрам уступает брежневской. При Путине смертность 1 миллион в год, при Брежневе рост населения, социальная защищенность, при Брежневе выше, отдыхали все по путевкам. Пишет Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Чего молчите? Будете комментировать, нет?
Стандартное мнение абсолютно, что тогда...
Ну, оно ошибочно. Демографический кризис начался в 60-е годы. Извините, по путевкам отдыхали. Только те, кому путевки удавалось получить, остальным шиш.
Ну и надо учитывать там, качество отдыха, да, вот качественные характеристики, не только количество, не только план по валу, но и нечто другое.
Брежнев, он такой, какой есть, а Путин — это человек с внешностью Павки Корчагина и сущностью мистера Твистера, так пишут. Разве можно сравнивать Иванушку Дурачка и Кощея, который над златом чахнет, спрашивает Ларцев. Шутит. Сравнение Путина и Брежнева. При Путине умирает по миллиону человек в год, при Брежневе этого не было, дефицита тоже. Это уже Владимир из Москвы. Надо же, вот человек один из Питера написал, другой из Москвы, а все вот этот
как-то
миллион...
Как-то дефицита не было. Вот интересный человек. Может, он молодой такой очень?
Дефицит был.
Я работал на Пушкинской площади много лет. Вечером после работы выбегаешь, на Пушкинской площади нельзя было вообще ничего купить съедобного. Вот хлеба нельзя было потом
купить. Нет, ну извините, я жила в детские, все свои детские и начальные школьные годы в Иркуте. Яйца только с апреля появлялись в универсаме. Только с апреля. Я думаю, что сейчас, что бы там ни было в Иркуте, но то, что там яйца есть в магазине, это, наверное, все-таки процентов 100. Отношения с властью были паритетные. Короче, плевали друг на друга. Я была молода, здорова, хороша собой, интеллигентный круг общения, очень много работала, чтобы добывать билеты в театр, на концерты, доставать шмотки. Еда мало интересовала. Ездила отдыхать не в сезон, а за бутылку хорошего коньяка. А сейчас жутковато и противно. Но обратно не хочу. Я бы всех заставила посмотреть фильм «Парк советского периода», пишет Ирина Волкова. Я вот еще не видела, Гусман снял, Юля, как я понимаю, этот фильм. Ни одному слову лично не верю. При Брежневе страна характеризовалась высоким уровнем морали и нравственности, а при Путине в России мы имеем бандитизм, убийство и разврат, пишет Юрий Николаевич. Я примерно вот знала, что так отреагирует Леонид. Час назад на Эхе был опрос, за кого из преемников вы проголосуете, Медведева или Брежнева? 80% слушателей проголосовали за Брежнева. Понимаете, теперь Надежда пишет. Такой фантастический опрос. Так, перестаньте болтать дилетантски об уровне жизни при Брежневе. Приведите цифры качества жизни при Брежневе и Путине. При Брежневе он был несравнимым. Это опять Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Ну, Кирилл Николаевич, ну вы нам тогда пришлите уже справку тогда по этим цифрам, точную, со ссылкой на социолога.
Вот 65-й год, да, когда начиналась Косыгинская реформа. Она же не на пустом месте начиналось, но разваливалось все. Нужно было предоставить немножко свободу предприятиям, к этому сводился смысл этой самой реформы. Брежнев тогда мне Загладин рассказывал. Брежнев тогда сказал, что я в дела, значит, Алексея вмешиваться не буду. Если хочет, пусть там что-то, так сказать, ворочает. Я был на заводе, я знаю, да, действительно, нужно больше свободы. Ну и спустили эту самую реформу на тормозах. И восьмая пятилетка была последней, когда реально не по ЦСУ, а реально наблюдался, так сказать, подъем экономики. Что многие экономисты связывают, кстати, с элементами инфляции, угу, которые тут же появились, как только, значит, вот что-то задвигалось в производственной сфере. Потом это все под потоком нефти долларов, значит, утонуло успешно, никаких реформ, ничего.
У нас
вообще
один император говорил, что у России есть два друга, значит, армия и флот. На самом деле у Советского Союза были два друга. Это нефть и газ, а кроме того, вся таблица Менделеева, потому что экспортировали золото, вывозили алмазы, хром, вообще все эти редкоземельные элементы, кстати, Соединенные Штаты их поставили. Просто никто об этом не писал и не говорил. Ненавидели Южноафриканскую Республику с ее российским режимом, сговаривались, потому что вторая половина этой таблицы, она у ЮАР, поэтому сговаривались о ценах, такое картельное было соглашение. тайна. И за счет этой таблицы Менделеева и жили.
Ну, кстати, вот ключевое сходство, сходство эпох, про, про которое мы почему-то забыли, да, в разговоре, да?
Да.
Это вот
то же самое.
Не нефтедолларовая экономика.
Не за счет роста
экономики. Нам об этом из эксперта Урала человек написал, да.
Правильно.
Для справки, пишет Семен, очень смешно. Вот послушайте, столетие Ленина отмечалось не в 72-м, а в 75-м году. Я-то помню. Семен, это я ошиблась. Не в 72-м, а в 70-м. Я сейчас вспомнила.
В 70-м, конечно.
Ни в каком, не в 75-м, не в 70-м. Вот видите, вот казалось, так вот широко отмечалось, а мы все втроем забыли.
Нет, в 70-м.
Ну, а вы меня чего же не поправили? Вот я сказала в 72-м. С 22 апреля, потому что у нас немножко с 22 апреля операция произошла какая-то. Так, в чем общее? В эпоху Брежнева все посты занимали только члены КПСС. Сейчас в лице «Единой России» также вернулась диктатура Компартии. СМИ и ТВ были подвластны коммунистическому режиму, были копеечные зарплаты, не развивалось сельское хозяйство, не модернизировалось и производство. Страна спивалась, существовал пресловутый пятый пункт в паспорте, который негласно запрещал прием на работу и в органы власти лиц еврейской национальности, пишет Савельева. Вот напоминает насчет вот брежневской эпохи. Все правильно, по-моему, напоминает.
Похоже. Ну, да. Касалось это, между прочим, немцев, касалось это ингушей.
Да, да, пятый пункт, он широкий был. Такой, да. Да. Так, Кирилл Николаевич. Так, при Брежневе... Хорошо, Кирилл Николаевич, я прочитаю из Санкт-Петербурга. При Брежневе человек жил 68 лет, при вас 58. Наверное, при Путине. При вас миллионы безграмотных, при Брежневе их не было. Ну,
68 не жил, к сожалению.
Не жил?
Да. Нет, к сожалению, не жил.
Кирилл Николаевич, что у вас 58. Сегодня со статистикой?
У нас было, у нас демография усиленно улучшилась при Хрущеве. Вот тогда, к началу 60-х годов, очень сильно увеличилась продолжительность жизни. Это был результат хрущевского оживления человеческой жизни и экономики. А потом опять это все в 60-е годы стало резко падать продолжительность жизни. К сожалению, это все оттуда пришло.
Я хотел бы заметить, Кирилл Николаевич, что мы не являемся защитниками,
да,
там,
да,
Путина.
Кирилл Николаевич,
мы пытаемся
просто
разобраться,
да, да,
в проблеме.
Но просто, Кирилл Николаевич, вы все время вот нам какие-то цифры, вы какие-то еще и ссылки к этим цифрам, пожалуйста.
Кирилл Николаевич, ну, спасибо, что слушает внимательно, работает с нами.
Да, спасибо, конечно.
Подарок хоть послать, читаю, портрет с Брежневым.
Ну и шлите. Читаю автобиографическую книгу Кирилла Николаевича. Попишите, пожалуйста, Леониду Млечину свой точный почтовый адрес. И вот пусть ловим его на слове. Читаю автобиографическую книгу Леонида Зорина «Авансцены» и ощущаю еще раз, в какой несопоставимой тухлости и государственной мерзости мы жили в брежневскую эпоху. Александр Северов, пенсионер, пишет. Станислав Павлович. При Брежневе не было пробок на дорогах, но ДТП тоже были. И вообще при Брежневе людям жилось плохо. Их заставляли делать то, что они не хотели. А вот, кто говорит хорошо, тот три точки. Вот, вежливый человек.
Вот про тухлость и захлость, это очень точные слова. Точно, вот задыхались в этой атмосфере. Просто, может быть, сейчас кто-то не помнит, оно как так развилось. А ведь это одно из самых омерзительных ощущений. Вот вранья, тухлости, захлости. Да тогда ведь на самом деле, вот сейчас, может, никто не помнит, а ведь Горбачеву почему так обрадовались? Потому что немножко вот этот захлый, этот смог разогнали чуть-чуть. И все тогда этому радовались. Даже те, которые потом кляли, как врага народа.
Ну, давайте послушаем Эдуарда из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Эдуард, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я хотел бы начать со следующих высказываний. Они не мои, а совершенно других людей. Но только на это на начало моих слов. Первое, это то, что это сказал Александр Зиновьев, один из выдающихся философов нашего столетия, о том, что советское время это было высшее время достижений вообще всей эпохи как России, так и Советского Союза. Выше, пока еще Россия не поднималась. Это первое.
Да, особенно в зияющих высотах это прям прослеживается.
Нет,
четко.
Вы спорьте не со мной, вы спорьте
хорошо,
с Зиновьевым.
Молчу,
вот,
молчу.
Это первое. Второе. Это Сергей Георгиевич Кармузов сказал о том, что мы уже в течение 15 лет питаемся трупом советского народного хозяйства. И никакого вклада в течение всего этих 15 лет не было и нет, понимаете? Вот я сейчас хочу сказать Леониду Млечину, как историку, о том, что... А вы посмотрите, какие были цифры капиталовложений в течение 70-х-70-х годов в народное хозяйство. Вы понимаете, за один год советской власти, во время Брежнева, делалось то, что делалось в течение этих 15 лет, понимаете? Тут объем заводов, фабрик. То есть, понимаете, мы живем себя за счет того времени абсолютно. Электростанции, все то, что сейчас работает, это работает за счет того времени. Ничего не сделано, понимаете? За 15 лет жилье получилось 161 миллион человек. Бесплатно. А сейчас что? Никто не добрал. А какие? Что общего, что различия? Первое. Рабочий, я работаю просто на производстве, я фрезеровщик. Но я все время имел возможность с любым начальником говорить на равных. Я знал, что я... А сейчас я... Любое мое слово, это знаете, что будет? Против. Это, товарищ, сиди каждый за дверь. Независимо от того, что у меня высокая квалификация, это не имеет никакого значения. Мне тут скажут, все, ты свободен, понимаете? Это первое. Второе. Я жил в обычной рабочей семье, но... Мать получала это самое 120-130, отец 150, но мы имели возможность каждый год в течение месяца ездить на море. Я знал о том, что я могу поехать, я ездил в течение 10 лет на Черное море, на это самое, в Донецкий лагерь. Я знал о том, что мне надо будет платить огромный денег за квартиру.
Ну понятно, со вторым пунктом понятно, третий.
Третий, ради бога, третий. Я знаю, давайте надо с самого начала. Первое, детский сад. Это было обеспечено абсолютно всем. И в этом не было в отличие, как сегодня. Второе.
А школа. Что сейчас нет? С детским садом я не поняла, в чем разница?
А в чем разница? Да. Потому что сегодня огромная очередь в детский сад, это первое. И второе, то, что сейчас какие огромные деньги надо платить.
Сейчас... Эдуард, ладно, давай, все, понятно. Простите, что я вас прерываю. Там по поводу детского сада очень большие были тогда очереди. Я не знаю, помните, там мужики хотели.
Я например, не попал в детский сад, нам
были,
не хватило.
Были тогда места, очереди, да. Там были проблемы с детским садом. Но мы сейчас не об этом. Мы вот давайте о первых двух пунктах. Первый очень показался мне существенным то, что говорит Эдуард. Свобода была слова на производстве по отношению к начальству. Вот можно было свободно с начальством ругаться, критиковать его. Теперь этого нет, потому что вылетишь два счета. Что скажете? Или это тоже
смотря
очень индивидуальная ситуация?
Я думаю,
ситуация.
Что индивидуальные по-разному. На
по-разному.
Заводе,
так
одно,
обобщать
на
нельзя.
Мне кажется, что в этом смысле нет. Другой вопрос, что очень эмоциональное выступление, конечно, угу. Но, безусловно, есть рациональное
конечно.
Зерно в том, что вот эта самая материально-техническая база, созданная тогда, она действительно во многом стала основой для некоторого проедания сейчас. Да? Но об этом и, собственно, говорят те, для кого эта база существенна. Например, вот эти самые электростанции упомянутые. Да? Вот сейчас впервые за те самые 15 или даже 20 лет стали строить. Стали строить, потому что иначе уже нельзя, уже все износилось десятки раз. И помните, говорили о проблеме 2003, когда все ждали, что инженерная инфраструктура посыплется, потому что в нее не вкладывается ничего. В этом проблема. Но сам же слушатель сказал, что проедаем труп.
Ну, конечно,
это
никто
был,
почему-то не хочет вспомнить
труп,
и представить, что было бы еще через 2-3 года.
То, что произошло в 1991 году, это было абсолютно неизбежно. Это
полная
смена
при
уклада.
При Брежневе, да.
Попытки создать основу для развития на другой основе. Эта основа была создана в 90-е годы. Сейчас мы благодаря этому более-менее живем и развиваемся.
Можно
это
ли
был,
объективно,
это был труп.
Объективно говоря сказать, чтобы если продолжит жить Леонид Ильич и продолжил править, ну, допустим, он был бы достаточно крепок для этого, то все равно бы все рухнуло. И почему-то
нет,
люди...
Полностью на карточке
именно благодаря Ильичу и рухнуло, да. И рухнуло все благодаря именно ему.
Нет, правильно.
Нет, вот... но люди этого не видят, понимаете? Вот им кажется, вот он умер, и все рухнуло. А ведь не потому, что умер, рухнуло.
А так бывает. Знаете, вот человек все держал до последнего, а потом, как говорит, там гниль чудовищная. Правильно говорит про гигантские капиталовложения? Так ведь в других странах-то рядом, ведь все то же самое строили и больше, и лучше, и современнее, и при меньших капиталовложениях. То есть огромное количество денег вбухали-то впустую, ведь ужас-то в этом, ограбили страну. Вот все то, что нужно было, можно было построить дешевле, лучше, качественно и так далее. При этом, естественно, мы не говорим, что все, что происходило после Брежнева, обязательно носило знак «плюс». Да нет, наша страна вообще прошла за эти годы ужасный путь, ужасные испытания. Но это, к сожалению, не улучшает линию Брежнева, не улучшает его репутацию. Ну, человек он был очень негодящий. Ну, пусть негодящий все был, народ, руководитель, ну чего-то.
Да, Николай из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, ведущие. Добрый день, уважаемые гости. Вот кто-то из вас сказал слово «коммунист». В советское время был такой замечательный, я бы сказал, шедевр мирового искусства, фильм «Коммунист», который играл выдающийся советский актер Евгений Урбанский. Его, если бы представили на «Оскар», он бы занял все 80 степеней. А теперь по существу. Вся Латинская Америка левеет, и левеет с космической скоростью. Европа тоже вся левеет. Хотим мы этого или не хотим, Советский Союз будет восстановлен. И Прибалтика к нам примкнется, потому что все народы за Советский Союз. Мы и с таджиками общались, и с грузинами, и с армянами, и с теми же латышами, и литовцами, и эстонцами. все за Советский Союз. И вы говорите назад, не назад Советский Союз, а вперед. И так что коммунизм победит во всем мире. А Америка, это знаменитая, как мыльный пузырь, скоро лопнет. Спасибо за внимание.
Спасибо, Николай. А как скоро, нельзя уточнить? Нет, отключился.
Мне кажется, особенно большие сторонники Советского Союза, те, кто нас сейчас депортирует, значит, наших бывших товарищей по Советскому Союзу самолетами, да, в республике. Это большие особенно сторонники Советского Союза.
Здесь еще мужчина-то был очень такой политизированный, идеологизированный. Мы вот не затронули в разговоре часть идеологическую, да, сходство и различия.
Да,
вроде бы сейчас не время идеологии, но явные попытки сейчас вот попытаться придумать что-то вместо марксизма-ленинизма. Очень неуклюже, потому что марксизм-ленинизм все-таки он так развивался, так сказать,
какую-то основу реальную. Да.
Основа реальная была. Но тем не менее, не он же держал, он держал, конечно, отчасти страну из-за горла и, так сказать, консолидировал нацию, что называется, но тот же самый Брежнев всегда как, интуитивно, естественно, не рационально, интуитивно чувствовал, что что-то еще нужно. И вот это что-то была память о войне. Он ввел, так сказать, праздник, выходной день, 9 мая. Он всегда, значит,
замучился.
Ну, вот была мифология войны, которая святой праздник до сих пор, единственный легитимный праздник, да, который всех объединяет. Это вот с той поры. Это мощная инерция, так сказать, ну, он объективно, да, такой праздник, да, но это еще инерция брежневской эпохи. Плюс к этому он же всегда как бы балансировал вот эти вот идеологические интересы условно либералов, русских националистов, достаточно сильно представленных в тех же журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», или ортодоксов марксистов, значит, из журнала «Октябрь». И он, в общем, притушивал это всех. Делал это, вот опять же, нерационально, как мне кажется, так интуитивно, чтобы вот все оставалось, чтобы все оставалось вот так вот, чтобы никто не вылезал. Кто-то вылез, сразу скашивали голову.
Ну а сейчас?
Сейчас в этом смысле, мне кажется, ну, тренд приблизительно такой же, хотя уже невозможно, уже немножко все другое. Когда что-то движется, так сказать, невозможно забетонировать все. Тогда можно было.
Ну, с другой стороны, новые сорта бетона сейчас появляются, бетономешалки помощнее. Я бы так пессимистично не смотрел. Андрюш, еще может все получится у людей, не надо так под руку говорить.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Сегодня 100 лет Леониду Ильичу Брежневу. У нас в гостях журналист Леонид Млечин и Андрей Колесников. В чем различие между брежневской и путинской эпохами, мы спрашиваем вас по телефону и по пейджеру 96143 в Москве, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Нам пишут майоры, что сейчас люди просто вспоминают, что они были молоды, и что действительно не так было страшно, как сегодня. Все правильно. Феликс Алексеевич, не буду читать ваше сообщение. Голословное обвинение в адрес наших гостей. Просит прочитать, а я не буду, потому что голословно. 3 года Брежнев вел себя Так, это не подписано, там хорошее сообщение, но не подписано. Подписывайтесь, пожалуйста. Брежнев, в отличие от Путина, не был политиком профашистского толка, но это этого нашего слушателя тоже свои какие-то вот... Либо не подписывается, либо постоянный слушатель с постоянной теорией. Ваши рассуждения об эпохе Брежнева некомпетентны, пишет Алексей. Рабочие получали от 600 до 1200 рублей на важных объектах. Отдыхать можно было на юге за рубль в сутки. Дефицита не было. Он появился только в середине 80-х годов. У меня плита, купленная в 70-м, работает до сих пор. Кстати, Алексей пишет, и вот Эдуард тоже, кстати говоря, нам напоминает, что на ту зарплату, пусть и низкую, но он один раз на море все-таки ездил в год, а теперь, конечно...
Ну, знаете, кто ездил, кто не ездил. У меня тетя была учительница, она всю жизнь, 40 лет в школе проработала, ни разу она никуда не съездила. И так жила в коммунальной квартире всю свою жизнь. И несчастно ей этой зарплаты еле-еле там, чтобы себя прокормить, хватало. Тоже это все восприятие такое, вот через много лет. Оно, естественно, что хорошее вспоминается, плохое уходит. Ну, что мы с воспоминаниями спорить невозможно. Если есть у человека ощущение, что все бы было классно, ну что ему теперь сказать?
И хорошо, с другой стороны, что хоть хорошее что-то помнишь.
А я помню магазины.
А могло быть и там плохо, и в этой эпохе плохо, и вообще ничего вспомнить.
Я успел пожить на 120 рублей. Ну, тяжеловато.
Тяжело, конечно. Я тоже это очень хорошо помню. Свою зарплату. Они у всех у нас, видимо, были одинаковые. Первые зарплаты 120.
Москва, забитая людьми, и которые-то понаехали тут, это же тогда звучал. Понаехали тут за колбасой. Да и так какая-то несчастная женщина в троллейбусе повернулась, сказала: боже мой, видели бы вы, что мы там у себя едим. Не помню, из Рязани она была еще откуда. Мне
это
стыдно стало. Мне стыдно стало. Думаю, боже мой, несчастная женщина. Она приехала и еще пинает.
Но Надежда, тем не менее, просит, чтобы мы вспомнили про бесплатное жилье и про подъемные коммунальные платежи. При Брежневе было более-менее социальное равенство, а теперь у Абрамовича 500 миллиардов рублей, остальные нищие, пишет Георгий Санкт-Петербург.
О, вот это очень важный вопрос. Равенство неравенства социального на самом деле не было и тогда.
Просто об этом
огромный
никто не
знал. Класс чиновников жил совершенно по-другому. Конечно, несопоставимы, так сказать, параметры этих материальных благ. Ну, тогда, не знаю, там, видеомагнитофонов не было, мобильных телефонов, компьютеров не было, конечно. Но разница была огромная. Просто никто об этом не знал. Никто не видел, как люди на черных машинах заезжали, значит, на улицу Грановского. Что они там за 70 рублей, которые платили, они 70 добавлял, выносили в хорошо обвязанных, значит, такой пергаментной бумагой завязанной, какую еду, как они одевались, как они ездили за границу и так далее. Как, чем отличалась медицина 4-го главного управления от медицины для остальной страны, это никто практически не видел. Как они отдыхали, никто не видел. Все было закрыто. Социальное равенство родилось тогда. И перенесено было сюда. И тогда неравенство. Вот эта спайка, вот это чину... Вот Мао Цзэдун говорил, винтовка рождает власть. А у нас власть рождала материальные преимущества. И вот эта вся система плавно перешла сюда. И все тоже... И по-прежнему власть рождает материальные блага. Это все брежневская эпоха.
Ну вот у нас Андрей Колесников в перерыве смешно пошутил, что когда начались очереди за пайками, вот за этими уже привилегированными, вот тогда и случилась перестройка, потому что хотелось бы без очереди все-таки. В брежневские времена в Краснодаре в августе месяце помидоры за килограмм на рынке продавались по 5 копеек. И в магазинах все было. Так что пусть не лгут, что по всей стране был дефицит из Краснодара Смирнов. Ну, конечно, если дело только из чека нужны только помидоры и какой-то минимум, так, конечно, ну что-то такое было. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, и вообще хочу пропонировать господину Млечину. Первое, значит, сходство Брежнева и нашего нынешнего президента в том, что оба военные. Но Брежнев боевой офицер, а нынешний президент заштатный офицер. Заштатный, повторяю, это первое. Второе, в брежневское время нельзя было выварить, ничего купить, ничего не было. Ничего не было, купить можно было все. Сейчас все есть, купить ничего нельзя. Это второе. Третье. И по поводу вашей книги хочу по поводу Андропова сказать немножко. Я хорошо знаю, как он провел свое детство. Из той компании, где он был, вышло два человека. Он и Николай и Александр Николаевич. Это друг нашей семьи. Остальное вы знаете из прессы. Всего доброго.
Спасибо, Виктор Иванович, за звонок. Из Москвы, Виктор, пожалуйста, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Я бы тоже кое-что вот хотел сказать по поводу вашей передачи и обратиться вообще к идеологии. Говоря о жизни, кто как жил, то это кто как, конечно, мог. Но для всего есть некие причины. И я бы хотел остановиться вот на чем, что вы почему-то не говорите. Что при Брежневе началось развитие пирамиды во власти. То есть он пришел вместе со своей пирамидой, которой он был обязан уже. Правда, это, наверное, прекращение началось еще. Второе, что именно при Брежневе началось развитие серого и черного рынка очень сильно. Что уже до 30, сейчас вот такие цифры ходят, что до 30-40% потока денег шло через серый черный рынок, что очень мешало экономике. И третье, это возникновение элиты, о чем тут уже говорилось. Это и спецприемники, и у них своя жизнь и так далее, что тоже порождало участие молодежи, желание так же жить, появились фасовщики там и так далее, и так далее. Далее, в это же время очень сильно стали развиваться-то такие негативы, как вот честь мундира, знамена там переходящие там и так далее, очковтирательство, честь мундира и так далее. Все кончилось тем, что как аукнулось сверху, так и аукнулось внизу. Тоже стали говорить, без бумажки ты букашка, через магазин и так далее, и так далее. Это уже вот то, что Млечин там очень много говорит о вранье. Но вранье началось сверху.
Виктор, спасибо, но мы поняли ваш звонок. Возражений, наверное, не...
Только, конечно, это все не началось не при Брежневе, началось все это с самого начала советской эпохи, но при Брежневе это все вот так вот сконцентрировалось, и так какая слаженная система получилась, которая тогда ужасно была и сейчас. Без изменений.
Без подписи, но я все-таки прочитаю. И Греф даже заявил, что мы до сих пор пользуемся косыгинской могучей экономикой, они хотят нас разыграть, ведущие, мы их сами развели. Говорил уже просто 2 года назад Леонид Млечин в этом эфире, что да, было разумно рациональное зерно в косыгинских реформах, но такая почва была для них совершенно невозможно, неприемлемая, и забуксовали они тут же практически.
Провалилась сразу, да.
Провалилась
к сожалению,
сразу,
про Косыгин у нас тоже, мы живем во власти мифов. Косыгин не имел ведь никакого серьезного экономического образования и не понимал современной экономики. Мы однажды на заседании Президиума Совета Министров, академик Иноземцев, стал говорить, у нас инфляция. Он говорит, у нас не может быть инфляции. Иноземцев стал ему объяснять, что когда много денег в обращении, а товаров мало, это и есть инфляция. Тут его оборвал и выгнал практически. Он просто не понимал современной экономики, к сожалению, Алексей Николаевич.
Там просто либо реформа, либо социализм.
Да.
Невозможно было социализм. Никакого социалистического рынка не существует. Это вот ошибка Горбачева, кстати, уже.
В эпоху Брежнева люди создавали лучшие образцы мировой техники. Например, я получил 47 авторских свидетельств, 30 из них внедрены и так далее. Сергей пишет, ну кто же спорит? Да, конечно же, были.
Ну, а технологическое
вот
отставание
Андрей
какое,
говорил.
Так он получил эти свидетельства, и без Брежнева. Брежнев-то чем ему помог? Ну, талантливый человек он бы и сейчас...
На выходе это что? Колоссальное технологическое отставание на десятилетия.
Да.
До сих пор догоняющее развитие у нас, а не свое собственное, так сказать.
Да, товарищ прав, пишет слушатель Владимир из Москвы, уже больше 15 лет мы живем за счет, как вы выразились, вот этой затхлости и тухлости, но это обсуждали мы уже. Начальство отыгрывалось на аттестации, помните такой процесс раз в 2 года, здесь все и припоминалось, пишет Алексей. У нас не было на работе, я не помню.
Сейчас где-то быть. Есть аттестация.
Я сегодня так сбросил много сообщений. Станислав Павлович пишет. При Брежневе существовал высокий уровень демократии на политзанятиях. Мы свободно критиковали недостатки советской власти. Мы жаловались на организации в партийные органы. Меры принимали незамедлительно, пишет семья
Вообще,
Егоровых.
Минимальные зачатки демократии в форме партийного собрания действительно существовали. На партийном собрании, в общем, можно было кое-кому немножечко врезать. Но в очень маленький таких формах, исключительно по служебным делам. Вообще-то сказать, что на самом деле происходит было невозможно.
А вот интересно, где сейчас они могут врезать кому-то, хотя бы даже в минимальной
знаете, сейчас можно
с какой трибуны?
Лешка, знаете, сейчас можно все-таки по-крупному врезать, а по-мелкому...
Как? Где им вот этим слушателям
да вот
врезать?
Вас,
а, вы... правильно. Правильно. Мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. С вами были журналисты Леонид Млечин и Андрей Колесников. А через несколько секунд «Свобода в полдень». Главные темы. Во Владивостоке задержаны 3 подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Все 3 произошло новое столкновение между сторонниками Махмуда Аббаса и представителями Хамас. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Брежнева, кто бы сомневался. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15103.